И вот там, а вот как там все здорово. Вот там у всех все есть, всем на все хватает.
Но это подмена терминов. Это не социализм, это капиталистическая система, в которой есть элементы государственного, ну, вот, распределения. А их можно назвать социалистическими, но это, конечно, не социализм в самой как бы идее этой, социализм, коммунизм, когда государство контролирует все и управляет всем, а частное предпринимательство уходит в тень, или, ну, как бы становится все меньше и меньше.
Дело в том, что ведь сегодня уже известно о том, что с серьезными проблемами сталкиваются и Швеция, и Дания, и другие европейские страны, которые шли по этому пути и которые пытаются заниматься вот этим перераспределением.
Да. Наш час, первый час подходит к концу. Дорогие радиослушатели, нам нужно будет уйти на несколько минут на рекламу. Пожалуйста, не прощаемся с вами, оставайтесь на нашей волне. И мы через несколько минут вернемся в эфир. Напоминаю, в эфире программа «Трансатлантик» с Миксом Коуком. Уже не из Оклахомы, а из Миссури сейчас, да, Микс?
Временно.
И Петром Новочеховым из штата Вашингтон. Вернемся в студию.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m. Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Вы на волне 10:10 a.m. Наша пісня, наша мова виспівує, виграє, видзвонює і кличе всіх бажаючих багатонаціональної і такої прекрасної держави, в якій ми з вами живемо, на свято Українського дня, яке відбудеться в суботу та неділю, 23 та 24 вересня в Blue Lake Park за адресою 205-00 Northeast Marine Drive, Fairview, Орегон. Приходьте сім'ями, родинами і проведіть з нами цілий день. Початок свята об 11 годині перед обідом. В програмі «Українська музика і пісні», «Українські страви», виставка українського мистецтва, розважальна програма для дітей, привітання від офіційних представників міста. Чекаємо вас з нетерпінням.
Мам, пап, я замуж выхожу.
Поздравляю, доченька.
Да, у нас ремонт и машина сломалась. Где деньги на свадьбу будем брать?
Будь оптимистичнее. Украинский федеральный кредитный союз поможет.
Украинский федеральный кредитный союз предлагает потребительские кредиты до 20 тысяч долларов со сниженными процентными ставками. Всего 5,99% годовых. Без комиссии при досрочном погашении. Украинский федеральный кредитный союз. Жить становится проще. Адрес в Портленде. Powell Plaza 11050, Southeast Powell Boulevard, Suite 371, телефон 503-774-1444, адрес в Ванкувере, 112-08 Northeast Force Plain Boulevard, возле магазина Premier, телефон 360-597-2096, адрес в интернете rufcu.org.
Это случилось, когда я только приехала в Штаты и еще совсем не говорила по-английски.
Я попал в аварию, но выплаты мне задерживали.
Мне сказали, что так надо, что полиция и страховая действуют так всегда. Я даже не знал, что мне положена выплата. Просто тогда я не знал про адвоката Адама Гринмана.
Я думала, ну какой американский адвокат мне поможет? А оказалось, что в офисе адвоката Адама Гринмана говорят по-русски. Мне все переводили, все пояснили.
Адвокат Адам Гринман в прошлом помощник прокурора. Ему совершенно не страшны ни полиция с их угрозами, ни крупные страховые компании. Он просто выигрывает дела. И это его работа.
Адвокат Адам Гринман добился для меня максимальной компенсации и даже больше. Не зря он входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Он помог мне.
Уверен, Адам Гринман поможет и вам. Звоните. Консультация бесплатная. 503-227-3800.
Звоните, и вам ответят по-русски. 503-227-3800. 503-227-3800.
Доктор Виктор Пальчиковский. Три медицинские профессии в одном специалисте. Медицинский доктор, доктор натуральной медицины, доктор мануальной терапии. Обращайтесь с болью в шее и в спине в результате травмы на работе или автоаварии, с хроническими заболеваниями. В течение одного визита вы получите консультацию, аджастмент, рецепты на лекарства. Телефон 971-570-37-27. Лікар розмовляє також на українській мові. 971-570-37-27.
Легковые автомобили, внедорожники от Mercedes-Benz of Linwood. Новые и сертифицированные подержанные. Восьмиместный Метрикс с новейшей системой безопасности. Незаменимый партнер вашей семьи. От 32 тысяч 900 долларов. Грузовые и пассажирские спринтер и миниван Метрикс. Ждем вас. Звоните 425-673-0505. Говорим по-русски.
Внимание! Общественная организация Lutheran Community Services предоставляет все виды услуг по медицинскому страхованию. Если у вас сейчас нет медицинской страховки, обращайтесь к нам. Если вы получили бумаги от Oregon Health Plan о перезаполнении или вам просто нужна консультация, звоните Роману по номеру 503-731-95-95. Мы совершенно бесплатно поможем вам заполнить документы на медицинскую страховку. 503-731-95-95. 503-731-95-95. Lutheran Community Services. 30 лет помощи беженцам и иммигрантам.
McCoy Freightliner. Ваш дилер Freightliner. Western Star, Sterling Truck и Автокар. В McCoy Freightliner мы говорим по-русски. Предлагаем новые или подержанные грузовые автомобили, запчасти и кузовные детали для грузовиков, а также нанесение принта винилом и экспертное обслуживание. Благодаря поддержке Elite Support наш дилерский центр гарантирует эффективность и высокий уровень обслуживания наших клиентов. Испытайте наивысший стандарт в McCoy Freightliner в Портленде и Сейлеме. Ждем вас на фестивале дальнобойщиков в Блу-Лейк-парке.
Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? Товинговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express.
Любопытных ребятишек приглашаем в царство книжек, где научат их писать, петь, считать и рисовать, где весь мир большая сказка, где царит любовь и ласка.
Children's Valley – центр раннего развития, приглашает детей в возрасте с 2,5 лет и выше.
Наша программа разработана на обучение основам русского и английского языков, математики и природоведения с ударением на творческое, музыкальное, социальное и физическое развитие.
Уже сегодня открыта регистрация на следующий учебный год – preschool, kindergarten, 1, 2 и 3 классы, а также запись на летнюю программу.
Добро пожаловать в Children's Valley!
Наш телефон 360-635-1174. 360-635-1174.
Choice One Insurance хорошо известен среди транспортных предприятий. Наши квалифицированные агенты помогут вам получить необходимое покрытие и уникальную поддержку после несчастного случая. Choice One Insurance – разумное планирование страхования для предусмотрительных бизнесменов. Mission Daily Travel – это ваши билеты в любую точку планеты. Звоните 888-887-3060.
Если вы ищете высококачественную программу электронных логбуков, мечтаете о душевном общении в различных группах по интересам и желаете зарабатывать в своем блоге, вам нужен EasyLogs. EasyLogs – не имеющая аналогов в мире комьюнити, мощнейшая и абсолютно бесплатная платформа, которая объединяет людей со всей планеты и делает революционные преобразования не только в сфере логистики, но и на рынке социальных сетей в целом. EasyLogs – это будущее, которое
которые облегчают жизнь уже сегодня. Скачать платформу EasyLogs можно через Play Store или App Store. Узнать подробнее и познакомиться с EasyLogs вживую вы сможете на Дальнофесте в Blue Lake Park или по телефону 800-670-7807.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Доброе утро еще раз, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Трансатлантик» с Миксом Хоуком и Петром Новочеховым. И, как обычно, по субботам с 8 до 10 утра по тихоокеанскому времени, ну и, соответственно, подсчитывайте каждое свое время, мы говорим о разных событиях, которые происходят по обе стороны Атлантики и касаются нас прямо или косвенно. Доброе утро еще раз, Микс.
Добрый вечер всем тем, кто к нам присоединился сейчас, там, где сейчас вечер, за океаном, в Европе, Израиле, России и других местах.
Да, мы говорили первый час о важном таком событии, которое случилось в Украине, День Благодарения, День Подяки, и это было такое явление, которого уже не помню, такого, ну действительно, там все говорят о том, что Майдан, это напоминает Майдан. Ну, понятно, что в отличие от Майдана, когда там речь шла о борьбе, вплоть до жертв человеческих, а здесь это больше событие такое, где-то торжественное, потому что оно было приурочено к 500-летию годовщине реформации, ну и благодарности Богу за, как бы, за что? За жизнь, за урожай, за свободу, за перспективы, за надежду. Но оно прошло незамечено медиа основными. Да. Но я, знаешь, хотел еще добавить кое-что, вернуться немного и к этому событию, которое мы говорили про Киевский День Благодарения. А именно, тут мы говорили о том, что медиа как-то провалились. Вот журналистика в Украине показала свою, не знаю, как неготовность. Может, а знаешь еще...
Беспомощность, непрофессионализм.
А знаешь, упрекали организаторов. Я слышал упреки в адрес организаторов этого Дня Благодарения, что, дескать, они не пригласили. Нужно было там пресс-релизы выпустить, нужно было пригласить журналистов. Так вот, приглашали. Говорят, что разослали как бы не 200, не 200 журналистам приглашение. И мне даже кажется, что это могло сработать как раз в, как бы в обратную, потому что могло сложиться впечатление у журналистов, что это, это типичное религиозное мероприятие, которое никому не интересно.
Во-первых, Петр, дело в том, что у меня нет сомнений, что пресс-релизы были разосланы, потому что люди, которые такие мероприятия организуют, ну, это, как правило, люди, в общем, которые немножко как-то понимают в этой жизни, да. Во-вторых, это опять к вопросу профессионализма. Тебе и не должны ничего рассылать. Это сейчас просто оборзели за последние уже несколько, там, пару десятилетий, ребята молодые, что, дескать, вот тут вы мне, я тут буду сидеть у себя в теплой редакции, кофеек попивать, а вы мне тут шлите, а я еще буду смотреть, вообще с вами разговаривать или не разговаривать. Это несерьезно, так? Это не работа журналиста вообще. Задача журналиста как раз найти интересный материал, найти, узнать о событии. Не я должен, если у меня происходит событие, не я должен журналисту рассказать. Ты должен рыть землю, найти материал, выйти с ним первым, там, с эксклюзивом, и быть первым, кто об этом рассказал. А не то, что тебе, вот, понимаешь, пресс-релиз тебе не дали. И что теперь? Вот как бы задача журналиста как раз находить и сообщать информацию, а не
смотри, вот...
принесут ее в клювики. Потому что, извините, дать сообщение из пресс-релиза, для этого не надо быть журналистом. Это может сделать любая девочка-секретарша. который умеет просто запятые расставлять в правильном месте. Mm-hmm. Для этого не нужно получать образование, для этого не нужно иметь профессию. Нужно просто уметь пересказывать. Mm-hmm. Вот тебе прислали пресс-релиз, ты взял бы, пересказал. Ну так зачем журналистам-то для этого быть?
Смотри, Микс, если основные медиа, да, в Украине в том числе, контролируются олигархами, да, и как бы бытует в народе, о, это президентский канал, а это канал Коломойского, а это то, а то все. Смотри, если олигархи контролируют средства массовой информации, то тогда получается у работников этих средств главная задача угодить своему владельцу, а не вот такую объективную информацию передавать. У них есть свои приоритеты, они понимают, как бы, за что они борются там, или кому служат. И звучит сейчас все чаще идея запрета владения информационными вот каналами, там, средствами массовой информации олигархами. Запретить олигархам владеть средствами массовой информации. И эту идею, в частности, в Украине сейчас громче всех озвучивает Саакашвили. И я слышал, что эту идею даже предлагают какие-то советники из Запада, хотя, кажется, ну, они должны были продвигать идеи там, свободы, свободы предпринимательства там, в том числе. Но, видимо, олигархат имеет какую-то, не знаю, вот, собственность. Когда средства массовой информации в собственности у олигарха, то там появляется, ну не знаю, какая-то недолжная власть или сила у олигарха, которая противоречит его самому статусу. Если, ну, если человек бизнесмен, да, он занимается бизнесом. Но если он создает еще средства массовой информации, которые его прикрывают или продвигают его интересы, бизнес-интересы, то я не знаю, вот что ты думаешь об этом запрете? Это с одной стороны, как бы противоречит свободе, принципам свободы.
Я, во-первых, хотел бы очень услышать для начала, что такое олигархи. Это вот как? У нас есть какое-то юридическое определение, кто такой олигарх? То есть я не прошу, чтобы мне, я знаю, что, кого называют олигархами, но у нас есть юридическое определение. Как ты в принципе определяешь, что человек олигарх? Вот,
но, знаешь, я слышал точку зрения, там речь шла о людях, имеющих определенное состояние, по величине состояния. Да? Если человек очень богат, да, если у него там состояние достигает каких-то размеров, то вот эти размеры, они как бы делают его не лишают его возможности владеть средствами массовой информации. Поражение в правах по количеству денег.
То есть, если человек заработал определенное количество денег, то наступает поражение в правах.
Да,
именно. Этого человека за то, что человек заработал денег, его лишают права, например, владеть средствами массовой информации. Шикарно. Я считаю, что, в общем, товарищ Ленин из гроба аплодирует вот таким идеям. Вот это мое мнение. То есть получается, что мы берем, значит, человека, который просто имеет деньги, и в том числе имеет деньги для того, чтобы содержать средства массовой информации, и запрещаем ему просто за то, что у него есть деньги. То есть, если ты хочешь владеть средством массовой информации, тебе нужно взять часть своих денег и куда-то их отдать, чтобы сумма твоих, чтобы твоя капитализация снизилась, и сумма твоих, значит, средств уменьшилась до той степени, когда ты можешь владеть телеканалом. Да? А как это можно сделать? А можно взять, допустим, понимаешь, вот есть у меня там миллиард. Я взял, значит, тебе, отдал половину. Теперь у тебя 500 миллионов и у меня 500 миллионов. Мы не олигархи? Нет, мы уже не олигархи, потому что у нас не миллиард, да? И мы владеем средством массовой информации и продвигаем все то же самое, все те же самые идеи. Ну, это же смешно. Это абсолютнейший популизм. Это не будет работать ни при каких обстоятельствах. Потому что, опять же, ну, можно подумать, то есть Коломойский может не владеть личным средством каким-то массовой информации. Им будет владеть какой-нибудь Тютькин, которому
Ну, да, это, конечно, очень легко это себе представить и вполне возможно. Да.
Вот совершенно прекрасный, вот, по-моему, превосходный пример. Вот такой виолончелист Ралдугин, который себе непонятно откуда ворочает какими-то миллиардами, которые, понятное дело, что не его. И понятное дело, что он там подставной какой-то персонаж. Но ведь такие же, это же тоже, это точно таким же образом и будет все работать. Проблема-то как раз не в том, мы все время пытаемся, нас все время пытаются столкнуть с проблемой на какую-то вот, на какие-то около всяческие науки вместо решения проблемы. Дело не в том, кто владеет каналом. Дело в...
А в чем?
На своему каналу. И дело в том, какова вообще возможность свободного обмена информацией. Потому что, ну вот, например, условный Вася Пупкин владеет телеканалом. Он олигарх. Он заставляет своих журналистов делать то-то там, то, что они считают невозможным, да, несовместимым с профессией. Да. Есть, можно принять законы, которые
защищают, скажем, права журналистов.
Защищают профессиональные права журналистов, да. Можно принять законы, и журналист, который посчитал, что его права нарушены его работодателем-олигархом, может подать в суд и отсудить приличную сумму, доказав, что его заставляли искажать информацию, доказав, что его пытались, значит, заставить там как-то не поступать неэтично с точки зрения профессиональной, что его заставляли заниматься пропагандой вместо передачи информации. Да? Это ведь все можно сделать. Можно действительно принять какие-то определенные законы, защищающие журналистов.
Видишь, для этого же нужно, чтобы был независимый суд. Для этого нужен независимый суд, справедливый. Вот. И это труднее сделать, чем просто лишить олигарха права владеть средством массовой информации.
Так в том-то и дело, что именно это и нужно делать, потому что без этого, без независимого суда, без вообще разделения властей в стране не будет ничего хорошего. Угу. Потому что, как я уже сказал, можно принять популистский закон, запрещающий олигархам владеть средствами массовой информации или владеть автомобилями, или владеть чем-то... Ну, мы же знаем случаи, например, да, когда... Работники полиции там сбивали, там пьяный полицейский сбил человека насмерть на своей машине, там превысив скорость. Давайте запретим всем полицейским владеть личным автотранспортом, потому что они могут сбивать прохожих и после этого уходить с ответственности, потому что они работники полиции. И так далее, и так далее. Можно так вот, а этих мы лишим тех прав, а этих мы лишим этих прав. И в результате мы снизим просто уровень социальной активности людей. Человеку не захочется зарабатывать, человеку не захочется работать в определенных сферах, потому что он будет понимать, что он тогда будет лишен всяких прав. И мы получим опять вариант Советского Союза, когда поближе к кухне, подальше от начальства. Вот все, что надо. Не высовывайся, и все будет хорошо. Не зарабатывай много, потому что тогда тебя не лишат, не поразят в правах. Не делай это, потому что иначе у тебя... И так далее. То есть это все... И, как я уже говорил сегодня, немножко раньше, самое смешное, что все эти законы легко обходятся. Все эти законы чудесно обходятся. Кому какое дело? Мы знаем таких случаев сколько угодно, когда... Такой-то фирмой владеет какой-нибудь подставной человек. На самом деле мы знаем, что этот настоящий хозяин, тот-то, там кто-то из политической элиты России или из политической элиты Украины, но формально он не владелец. И что, это трудно сделать? Поставить вот такого смотрящего попку, у которого там личных денег будет сгулькин нос,
но
и он будет считаться
официально,
вот,
да,
владеть. Ну, вот он владеет. Вот Коломойский, например. Вот ему сейчас запретят Коломойскому владеть каким-то своим там телеканалом. Но он отдаст его какому-нибудь Васе Петрову.
Понятно, что это действительно очень
легко. Коломойский будет ему звонить каждый день и рассказывать, что он должен там передавать по своему там канале. Что изменится-то? Чисто вот на практике, практически что изменится? Ничего не изменится. Зато мы пошумели, зато мы закон приняли, зато смотрите, какие мы борцы с коррупцией. Вот эти вот все вот имитации, они на самом деле утомляют очень сильно. И людей они утомляют в том числе, потому что если я додумался до такого положения дел, то...
Микс, я не слышу тебя. Сейчас прерву. Микс, повтори, пожалуйста, последнее предложение, потому что прервалась связь. Ты говоришь, если я додумался до этого...
Я говорю о том, что
то нет, понятно,
я
что...
Я думал,
что
и другие додумаются.
Да. Миг, смотри, а тогда проблема вот этого...
ничего не решает.
Вообще, а вообще владение средствами массовой информации, когда олигархи владеют ими, это вообще проблема или нет?
Нет, конечно. Во-первых, я говорю, мы должны понять, что такое олигарх для начала.
Ну, имеется в виду наиболее богатые люди, у которых финансовые возможности, да, гораздо в многократно, да, в тысячи раз больше, чем у других людей.
Ну, вот это не олигарх. Это не...
И при этом человек, который пытается иметь также политическую власть. Вот в чем дело. Я думаю, проблема, видишь, не в том же, что они богатые люди, а в том, что они пытаются... использовать свое богатство, чтобы принимали, соответственно, для них льготные законы, благоприятные законы для них. Вот это проблема. А знаешь, это
да,
возвращает...
Дело в том, что вот это именно то, что олигарх – это именно тот человек, который использует свои капиталы для влияния на власть. И это очень тонкий момент, очень тонкий вопрос. Поэтому... Когда мы говорим, что вот олигарх, а у нас же просто, я имею в виду, что в нашей культуре, когда говорят олигарх, у нас имеют в виду нет, а у нас имеют в виду просто богатого человека. И поэтому в понимании людей запретить что-то олигархам, это значит запретить что-то вообще богатым людям, в принципе богатым людям. А не только тем, кто пытается влиять на власть.
Ну да, обычно, знаешь, это мне...
Которые, ну, богатые люди, а на власть они никак не влияют.
Знаешь, это напоминает мне риторику Обамы, когда он избирался только, он обещал, что он повысит налоги на богатых. Только на богатых. Ну, когда начинали выяснять, а что он имеет в виду богатых? Ну, речь шла там, у кого 250 тысяч дохода в год. В конечном счете это выяснилось, что налоги возросли для всех. И в первую очередь, конечно, для среднего класса, у которых доходы там и 100 тысяч не составляют в год. Но я думаю, что это действительно такая порочная логика, которая приведет к тому, что поражение в правах одной категории людей, которых называют сейчас богатыми, будет сопровождаться поражением в правах и других категорий, и это тупик, это действительно тупик. Но смотри, Микс, я думаю, даже может быть проблема не столько в богатстве, ну, пусть даже человек украл, да, предположим, украл деньги, или где-то, пользуясь какими-то связями с государственными чиновниками, он там заработал, ну, нечестным образом, фактически, ну, как бы... Кто там, комсомольцы или там бывшие директора предприятий в послесоветское время на этом и делали деньги, да? Кто приватизировал предприятия? Ну, те, кто ими руководил, или где, кто занимал влиятельные посты в коммунистической партии или в комсомоле. То есть несправедливо, нечестно заработанные деньги. Но опять же, я думаю, что если будет существовать частный, как это, свободный рынок, честный, честные правила игры, равные для всех участников рынка, то, в принципе, вот те люди, которые, будучи бездарными бизнесменами, но очень как бы изворотливыми политиками со связями, которые сделали свои большие деньги, они в конечном счете их потеряют, потому что, ну, как бы, если человек не может работать, зарабатывать, он их теряет так же быстро. Кстати, в Америке 95% людей, начинающих бизнес, теряют его в течение 5 лет. То есть успешный бизнес это искусство, это и там и удача, там много разных факторов. Но я про то, что если бы существовали справедливые правила игры в экономике, то олигархи, которые не способны, ну, имеется в виду очень богатые люди, которых называют олигархами сейчас, которые не способны заниматься бизнесом, а только способны проталкивать свои интересы через лоббирование там, в парламенте, через других политиков, они со временем потеряли бы, вот в условиях свободного рынка, они потеряли бы свои богатства, и богатство, соответственно, перетекло бы к тем, кто может делать его, и кто обладает соответствующими способностями. Но, опять же, для этого нужны равные условия. Нужен рынок свободный, для этого нужны законные гарантии права собственности и государственного невмешательства только в условиях, там, когда речь идет о защите права собственности, законного права. С этим как раз в Украине пока еще, знаешь, проблемы. На что я обратил внимание, мне показалось заслуживающим внимания такой факт, что в Украине с начала года, это сообщение Государственной фискальной службы, закрыли свой бизнес 454 тысячи индивидуальных предпринимателей. Представляешь, полмиллиона, почти полмиллиона человек прекратили, официально прекратили свою индивидуальную предпринимательскую деятельность, свой бизнес. И это, мне кажется, это вообще-то катастрофа, я бы так назвал. Для экономики страны, в которой там 40 сколько миллионов человек всего проживает, и полмиллиона малых бизнесменов малого бизнеса перестали работать, это катастрофа. Хотя, конечно, эта же служба объясняет, что да, на самом деле из них 368 тысяч, я читаю как раз цифры, предоставленные Государственной фискальной службой, 368 тысяч, они уже на протяжении нескольких лет не занимались предпринимательской деятельностью, не платили налоги, поэтому фактически это не 454 тысячи, это там всего 80 с чем-то тысяч. Но знаешь, я так подумал, ну и 85 тысяч человек, которые перестали работать или там сядут на шею государства, начнут просить пособие, это же тоже катастрофа, в общем-то. Ну, пусть меньших масштабов, но это тоже большая проблема.
Ну, видишь, я думаю, что кто-то, наверное, вышел из бизнеса.
Ну, они объясняют, как бы, когда...
А кто-то, наверное, просто ушел в серую зону,
да,
как
да.
это было, в общем-то, и раньше.
Объясняется...
Просто будет делать то же самое, но не будет платить налоги государству.
Это, вот это массовое закрытие частного бизнеса объясняется тем, что принят новый закон, который требует от предпринимателей выплачивать каждый месяц не меньше 704 гривен, независимо от того, работаешь ты, не работаешь, есть у тебя прибыль, нет у тебя прибыли, каждый месяц плати 704 гривны как минимум в фонд, ну, будущей пенсии, все такое прочее. И в итоге, и плюс еще штрафы, колоссальные штрафы, там речь идет о сотне тысяч, например, гривен за нарушение трудового законодательства. Ну, а под ним может подразумеваться, если ты нанял тебе работать в кафешку какого-то человека, и он там проработал не 40 часов или сколько положено, а чуть больше, или ты что-то там недоплатил. То есть частные предприниматели, именно малый бизнес, они поняли, что, ну, в общем-то, как бы быть безупречными они не могут в силу сложившейся ситуации и очень легко могут быть оштрафованы, что мало того, что закроет их бизнес, но и делает их вечными должниками перед государством. Знаешь, я просто думаю, ну, ты... ну как вот, депутат, да, сидишь в парламенте, там, в Верховной Раде, ну, как бы мозги же должны работать, а, все-таки. Ну, государство ведь существует для того, чтобы обеспечить условия для людей, чтобы они могли работать, зарабатывать, не нуждаться, не сидеть на шее у государственных социальных служб.
Ну, это, видишь, это вот ты своим американским уже, обамериканинным таким умом вот так вот на это смотришь, что государство для этого существует. А они, может быть, думают совершенно по-другому, считают, что государство совершенно не для этого существует, не для того, чтобы... А все совсем наоборот, государство есть самоцель, а вот ты существуешь для того, чтобы это государство обеспечивать всем ему необходимым. В частности, если государству понадобились от тебя какие-то лишние денежки, то ты будь любезен, вынь да положь. Вот машину свою продай, квартиру заложи.
Да, 704 гривны в месяц выплати, независимо от того, что есть у тебя доход или нет. Это расстраивает. Понимаешь, это расстраивает. Как бы, ну, украинский предприниматель, он найдет выход. Я надеюсь, у меня есть такая надежда, хотя это как бы не очень этично, да, поощрять незаконную деятельность, но я считаю, что как раз вот государство ведет себя в этом смысле неэтично и незаконно, а предприниматели, которые уйдут в серую зону, будут продолжать работать, они все равно, в общем-то, это будет выгода для общества. Я что имею в виду? Предположим, владелец какого-то кафе, да, официально закрыл свою деятельность или там свел ее до минимума, минимального минимума. а остальное вынужден работать в тени. Но если он продолжает там кормить людей, да, если люди к нему приходят и получают услуги, которых они нуждаются, и человек эти услуги оказывает качественно, но это хорошо для общества. Помимо прочего, он не сидит на шее у государства, не просит пособие на то или другое. И это даже если человек в полулегальной форме работает там, в серой зоне, по крайней мере для общества, для государственных чиновников, я согласен, да, это плохо, но для общества это хорошо.
Когда... Знаешь, я думаю, что с кафе-то это как раз не прокатит. А вот, например, люди, которые занимаются, скажем, ремонтом автомобилей, запросто могут это делать, ну, знаешь, да, да. Просто вот, ну...
Но это тоже очень важные услуги и очень нужные услуги. Да? Мы нуждаемся в них. Конечно. Нам нужны ремонтники.
Вспомни, как у нас всегда было в Советском Союзе. Когда тебе надо отремонтировать редкий автомобиль на тот момент, да, находился какой-то, вот всегда был механик, которого можно было позвать, и он там за долю малую сиротскую, понимаешь, тебе там все отлаживал, все там тюнинговал, и все начинало работать. И естественно, что он не платил никаких налогов, он не был никаких частным предпринимателем, которых в Советском Союзе не было, да, да и машин было мало. Но вот, тем не менее, и будет то же самое, будут такие же люди, то есть в результате просто государство опять будет в пролете, и правильно, я считаю, потому что если государство не в состоянии понять, что его задача не мешать людям зарабатывать деньги, а наоборот помогать и поощрять, и немножечко с этого иметь, тогда такое государство теряет в результате все. И разрушается государственная экономика. Да, ну а что делать? Ну, если вы сами создаете такие условия, значит, вы получаете... Что посеет человек, сказано в Священном Писании, то и пожнет. Там также говорится, да, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То есть, это закон, который будет работать всегда. Если люди... Ты помнишь замечательную сказку Александра нашего Сергеевича про золотую рыбку? И про эту вот старуху вредную, которая требовала все больше, 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 и в результате она осталась у разбитого корыта. Это типичная, на самом деле, картинка и описание истории вот такого вот борзеющего государства, которое поднимает, поднимает налоги. И это, кстати, то, о чем говорит Дональд Трамп в Соединенных Штатах. Он говорит, что мы должны снижать налоги, чтобы бизнесменам было интересно работать у нас, а не уезжать со своими бизнесами куда-то в ту же Мексику или в Гватемалу или в какие-то другие места и работать там. Потому что если они будут работать здесь, они будут обеспечивать наших людей рабочими местами, они будут в нашу экономику приносить прибыль, а не в чужую, в экономику других стран.
Да, в соответствии с этой логикой как раз украинские предприниматели и просто украинцы в огромном количестве, и как бы рекордное число украинцев сейчас работает в Польше и поддерживает польскую экономику и зарабатывает там, вместо того, чтобы поднимать украинскую экономику. Знаешь, я вспоминаю еще точку зрения, которую высказал американский богослов Уэйн Грудем. У него есть такой фундаментальный труд «Политика согласно Библии». И помимо общих разных вопросов, основных, отношение к власти, задачи власти там, с библейской точки зрения, положение, позиция христианина, он касается очень конкретных таких вопросов, например, налогообложения. И знаешь, какую цифру он называет, которая является оптимальной с его точки зрения для налогообложения вот, государственного? Ну, 10%, десятина государства. И, конечно, это сразу вызывает истерический смех у людей, мыслящих левыми категориями, да, политическими. Но он исходит, во-первых, это, как говорится, исторический прецедент. Библия со времен царя Саула называет 10% той самой суммой, которую забирает государство у граждан. Ну, об этом в книге, какой же, первая книга царств, да, говорит о избрании первого царя Саула, и права Саула обозначил пророк Самуил тогда, таким образом, что Саул там заберет какую-то часть людей, будет там в его армии работать, среди, в его дворе находиться. Ну и помимо прочего, он заберет десятую часть ну вот, урожая там, или всего там, что производит народ. И это будет принадлежать царю. Ну, в данном случае это речь идет о государственной структуре. Да? Царь создавал государство. И 10%, конечно, выглядит смехотворно, потому что ну, сейчас то проценты поднимаются в некоторых случаях и 40, и 50, и больше. А если вот, говорят бизнесмены, например, в России, если включить туда все выплаты, не просто налоги, да, но там все эти выплаты, фонды всякие, по заработной плате работникам, по пенсионным фондам, то иногда это выше 100%. Ну и понятно, что, естественно, бизнес не может работать там, где он не приносит прибыли. Люди уходят в серые зоны. Так вот, Библия говорит о 10%. И Вейн Грудем, он аргументирует это следующим образом. Он говорит, смотрите, если человек зарабатывает, например, и отдает, ну, 10, ну, не 10%, а как сейчас это вводится, там, и 20, и 30, и 40, то куда эти деньги идут, которые отнимаются у него в виде налогов? Этим распоряжается государство, и государство – это обычные люди, это обычные, как бы, чиновники такие, как и все, в том числе как этот предприниматель, как этот работник. И это не люди с какими-то сверхъестественными способностями или мудростью, или еще чем-то. Мы, я думаю, уже говорили не раз о том, что часто как раз в чиновники идут люди, которые не обнаружили выдающихся способностей, где-то так, троечники, да, твердые троечники. И, соответственно, эти люди начинают распоряжаться ресурсами, которые отняты у работников. И распорядятся ли они лучше? Он говорит, а что произойдет, если, допустим, эти деньги останутся у человека? И он будет платить только 10% на самое необходимое, чем должно заниматься государство, о чем мы говорили еще так. Отцы-основатели Америки утверждали, там, ради чего государство существует, там, только мы постоянно об этом говорим, полиция, там, армия, международные договоры, ну, по минимуму. А все остальное люди решат сами. Предположим, человек не будет отдавать эти 40, 30, 20%, отдаст 10%, а остальное оставит себе. Куда эти деньги, говорит, спрашивает вот Вейн Грудем, пойдут? Существует три варианта, куда пойдут эти деньги, которые человек не отдает в виде налогов, а, допустим, оставит у себя. Первый вариант, он эти деньги понесет в банк. Но если он понесет эти деньги в банк, то у банка, соответственно, появится больше возможностей профинансировать новые проекты, новую работу. И в итоге это послужит стимулом к развитию экономики. В результате будут созданы новые рабочие места, новые работники, новые деньги, с которых будут сняты, опять же, те же 10% налогов. И в итоге все равно это приведет к дальнейшему процветанию. Второй вариант. Человек эти деньги, например, потратит. Если он потратит эти деньги на себя, там, пусть даже купит самые бессмысленные вещи, может быть, там, десятую машину, которая ему уже 100 лет не нужна, может, купит лишнюю одежду, там, или пойдет в ресторан, не будет там самое изысканное блюдо есть. Но если человек потратит эти деньги, куда эти деньги пойдут? Они пойдут опять же в экономику. Они опять же будут работать вот в этой системе, в этом цикле. Так что они не исчезнут бесследно, они принесут пользу. Даже если это предметы роскоши, кто-то произвел эти предметы роскоши, да, кто-то заработал на этом, и эти же деньги опять будут работать на общее благо. И, наконец, третий вариант, если человек эти деньги вложит в развитие собственного производства. Да. То есть получается, что во всех трех случаях, что может произойти с этими деньгами. Или даже четвертый вариант, он отдаст кому-нибудь там на благотворительность, ну, хотя в Америке уже сейчас, если отдается, то не облагается налогом, да. Но вот если даже отдаст кому-нибудь еще эти деньги, то опять же эти деньги будут работать и будут приносить лучше. И результат этот будет лучше, чем если этими деньгами будет распоряжаться чиновник и, соответственно, не знающий ни цены этим деньгам, и будет просто придумывать какие-то новые проекты.
Вот Последнее – это ключевой момент, потому что когда у людей появляются свободные деньги, люди очень часто готовы сами помогать тем, кто нуждается в помощи. И они сделают это адресно, напрямую, именно тем, кто действительно нуждается, в отличие от любой государственной организации, которая будет перераспределять эти средства якобы для помощи нуждающимся, а фактически, в общем-то, для поддержки каких-то, значит, ну, целых слоев общества для поддержания их на низком социальном уровне, на уровне нахлебников, на, которые в результате, люди, живущие подобным образом, они в результате становятся очагами, превращаются в какой-то момент в очаги напряженности, в очаги конфликтов, в очаги мятежей, потому что когда ты получаешь слишком много незаработанного, ты начинаешь, извините, борзеть. Когда тебе слишком много дается каких-то незаработанных тобой средств, тебе вдруг начинает казаться в какой-то момент, что мир просто тебе должен. Ну, тебе же дают образование, тебе же дают какие-то льготные, там, тебе дают льготное жилье, тебе дают питание бесплатное в виде вот этих вот талонов, там, food stamps, билетов на питание, да, которые ты можешь прийти в продуктовый магазин и отоварить, там, купить на них, обменять их на продукты, то есть такое вместо денег, да. То есть, когда ты получаешь всего этого очень много, я сейчас просто, будучи в Миссури, проезжал, ну, был здесь в Сент-Луисе в четверг, мы приехали, в пятницу я был, и город просто на каждом углу полиция, национальная гвардия, потому что в городе опять барагозят, в городе опять неспокойно, опять, значит, выступления, опять крики-визги определенной общины, определенной социальной группы, как раз-таки выходцев из тех людей, которые постоянно сидят на государственных пособиях, на велферах, на вот этом всем. То есть, ваучу могу...
А ты не мог бы чуть подробнее сказать, что, собственно, случилось в Сент-Луисе? Это же не так... Это недавнее развитие, да? Это буквально вот в эти дни происходило что-то там.
Ну, как? Это да. Но это история, которая началась еще в 2011 году, когда полицейские при задержании наркодилера, достаточно известного, один из полицейских его застрелил. Там после погони, там перестрелки и так далее, он его застрелил. Молодой коп. Ну, собственно, ну, застрелил. Наркодилер и наркодилер. Да, одним торговцем смертью больше, одним меньше. В общем, общество только выиграло. Но тут проблема-то была в другом. Просто полицейскому не повезло родиться белым. А наркодилеру повезло родиться черным. И, естественно, вокруг этого моментально началась истерика. Смотрите, расизм.
Но это же уже было давно. А почему именно сейчас это опять вспыхнуло?
Это было давно. Дело в том, что это было давно. И в свое время, значит, это дело расследовалось, естественно. И был вынесен вердикт. И, по-моему, генеральный прокурор тогда получил задание от президента Обамы разобраться с этой ситуацией. Он как бы разобрался и сказал, полицейский невиновен. А наш, ну не наш в смысле, а вот местный в Сент-Луисе, который уже рангом ниже, не верховный, там, не главный прокурор, а местный, он сказал, минуточку, давайте-ка я разберусь. В принципе, он не должен был этого делать, потому что уже высшие инстанции решили этот вопрос. То есть уже все сказали, все уже в порядке, все решили, невиновен, ладно. Там тоже повыступали, повозмущались, утихли. Он взял это дело разбирать, и вот буквально недавно, насколько я понимаю, на днях буквально, он выносит решение, что да, все-таки белый полицейский не виновен. Понимаешь? И тут, естественно, значит, опять, ну и по новой, значит, ах, все-таки не виновен. Ну и началось, значит, вот, началось опять, начались вот эти вот выступления, волнения. Надо сказать, что это вообще... знаешь, ну вот в Фейсбуке сейчас достаточно много попадается, я уже видел несколько разных таких вот чернокожих ребят, которые выступают просто и говорят, алло, вы что, какой расизм? Мы друг друга гробим гораздо больше, черных, которые убивают черных, гораздо больше. Нет никакой, то есть очень много, вот, мне это нравится, что знаешь, что это все-таки нету, что у многих людей вот отсутствует эта вот какая-то расовая солидарность. И они в состоянии просто увидеть проблему, выйти и сказать, что нету такой проблемы. Полицейский задерживает преступника. Какая разница, кто там черный, кто белый, кто красный, кто какой-нибудь желтый. Да. Не в этом ведь дело. Есть конфликт представителей закона и преступников.
Я ну, понимаю, видишь, это же, вот, да. Это же на фоне вот этого многолетнего такого накала пропагандистского, который создавался при Обаме, вплоть до того, что сам он, сам президент уже, в общем-то, подбрасывал поленья в этот расовый такой огонь, расовое противостояние. Вспомнить, да, там, начиная с этого, с, кто там, Зиммерман, Марк Мартин Зиммерман, который защищался от чернокожего парня и застрелил его. И Обама назвал, если бы у меня был сын, он бы был там вот как этот чернокожий парень. Я уже забыл его имя. Или потом Фергюсон на слуху у всех, я думаю, и у русских тоже, у украинских читателей.
Но это здесь же, Фергюсон. Это тоже Сент-Луис.
Да, и опять же...
Один из сабарбов.
И опять же, события в Фергюсоне рассматривались потом судом, в том числе судом присяжных, в котором находились в том числе чернокожие присяжные, и они оправдали полицейского, они признали правомерными его действия. Но это нисколько не помогло, все равно Обама продолжал твердить, что Фергюсон это пример расовой несправедливости, там жестокое отношение полиции.
Что характерно, что погромщики из Фергюсона, тогда это тоже была интересная ситуация, потому что полиции было дано задание не препятствовать погромщикам, поэтому разгромили там, причем разгромили своих же. Разгромили
чернокожих именно, владельцев бизнесов, да.
В черных, в афроамериканских кварталах разгромили магазины, кафе, рестораны, а разграбили. То есть своих же, они ведь не белых пошли, все характерно, да? То есть просто повод пограбить, казалось бы, если вы выступаете за какое-то расовое там равноправие и так далее, вы должны как бы наоборот, ну вы же за свои, ну вы должны своих наоборот поддержать в такой момент.
Защитить, да.
Что вот мы черные объединились, потому что Black Lives Matter, и мы вот выступаем против того, что нас угнетают. Так вы тогда встаньте плечом к плечу. Нет, вы своих же грабите в знак протеста. Ну, я вообще не очень понимаю, как можно грабить в знак протеста. Как-то меня с детства учили в знак протеста делать какие-то другие вещи. Там можно голодовку объявить в знак протеста, да. Еще что-то, да, но не грабить, не сжигать машины в знак протеста. Это какой-то очень странный протест. Но дело не в этом. Дело в том, что еще тогда было установлено, что большинство вот этих погромщиков в Фергюсоне, они не были местными. Это были группы, которых организованно завозили для участия в этих мероприятиях.
А это мне что-то напоминает.
Сегодня в Сент-Луисе тоже говорят. Да, сегодня в Сент-Луисе тоже говорят о том, что вот эти вот сейчас боевые отряды, которые здесь каждый день то в одну, то в другую часть города идут с какими-то, значит, там попытками, чтобы погромить и так далее, что здесь тоже очень много гастролеров, очень много залетных людей. И мы то же самое наблюдали недавно в Вирджинии, когда было большое количество приехавших, да, там, специально людей. Мы наблюдали то же самое в Киеве в 13-14 годах, когда завозили так называемых антимайдановцев, и я, живя тогда в Крыму, помню, как знаю просто лично людей, которым платили, по-моему, 1000 гривен в день, и отвозили из Севастополя, значит, в Киев для того, чтобы участвовать в антимайдане. Это все идет одни, это все как бы один метод. Это все один метод создания напряженности, нагнетения, конфликта и так далее. То есть очень многие просто хотят вот эту ситуацию расшатать. И необходимо просто, мне кажется, что просто необходимо, и настал это очень серьезный момент, когда просто люди, все вообще люди, нормальные люди, то, что принято называть людьми доброй воли, должны просто противостать вот всей вот этой вот псевдорасовой истории. Потому что я хочу тоже оговориться, друзья, поймите, я в курсе, что есть расисты. И я знаю, что преступления есть, которые совершаются на расовой почве. Для меня это не секрет. Для меня отвратительны любые расисты, которые, хоть они белые, хоть они черные, хоть какие угодно, потому что в моем представлении есть только одна раса, человеческая раса. Никаких других нет. Все вышли из лона Евы. Все произошли от Адама и Евы. Поэтому никаких тут разниц быть не может. Но при этом я знаю, что есть люди, да, которые вот ненавидят представителей других национальностей или других рас. И я знаю, что существуют преступления, да, когда белые расисты объединяются и избивают, забивают до смерти там, черного или желтого, или неважно кого. Да. И бывают случаи наоборот, когда черные расисты объединяются и нападают на белых, избивают, убивают и так далее. Все это есть. То есть существуют преступления на расовой почве. Но нельзя любое преступление, в котором моментально расценивать как расовое преступление. Mm-hmm. Если, ну, условно говоря, понимаете, да, если например, грабитель китаец на меня нападет, я его застрелю, это не преступление на расовой почве. Потому что я точно так же с легкостью мог бы застрелить и белого грабителя, обороняясь, да? Mm-hmm. Если ко мне залезет какой-нибудь грабитель в темноте, да.
Угу. Да, Микс,
ко мне залезет какой-то грабитель...
Я плохо слышал последние слова, как будто прервалась связь.
Я говорю о том, что если ко мне в квартиру, например, заберется грабитель, и я его застрелю, я могу в темноте даже не увидеть, какого он цвета. Потому что темно, ночь.
Ну да, ну видишь, сейчас это даже сработало. Сейчас это даже сработало в обратную сторону. Проводили такие эксперименты с полицейскими, когда во время тренинга, да, на экране лицо черного человека или белого человека, ну, говорится, это преступник, да, который вооружен и представляет угрозу. Так вот, полицейские после всех этих событий, там, в Фергюсоне и до того еще, они стали задерживать реакцию свою на чернокожего преступника, боясь применять оружие против него ввиду сложившейся ситуации. В итоге это получилось даже еще, ну, как бы расизм в обратную сторону, да, что не только не то, что даже сверхизбыточное применение силы против черных, но недостаточное против преступника. И это проблема создает для чернокожего населения, потому что, как ты сказал, чернокожие убийцы, они в первую очередь и больше всего представляют угрозу для своих же чернокожих собратьев.
Тут проблема-то в том, что на самом деле это порождает, ведь очень, ну, ведь полицейский тоже, любой полицейский, в принципе, он прекрасно осведомлен о том, что кого бы он ни застрелил, он столкнется с достаточно серьезными проблемами. То есть там будет проводиться служебное расследование. По каждому проводимое расследование. Что у него, что есть угроза его жизни или жизни окружающих. По этой причине он применил оружие. Там, ну, это все равно для любого полицейского это геморрой.
Да.
Любой его труп. Поэтому они не шмаляют во все стороны без всякого повода. Вот в чем дело. Но в такой ситуации, когда действительно полицейскому понадобится остановить преступника, а он замешкается из страха быть увлеченным в каком-то расизме или еще чем-то таком, это может стоить жизни просто людям.
Угу.
Потому что если это не в темном переулке один на один, а, например, на средь бела дня на городской улице, где ходят прохожие в большом городе, и он видит, что преступник достает оружие, и он замешкался и не выстрелил. Преступник открыл пальбу и застрелил или ранил несколько человек. То это будет уже проблема. И среди этих раненых и застреленных могут оказаться как раз те, кто ходил и кричал, что вот полицейские несправедливы, вы обижаете там людей, вы расисты, бла-бла-бла. Они же могут попасть, их дети могут попасть под такой огонь. Вот в чем проблема. То есть они снижают фактически эффективность полицейских своими действиями и не дают возможности полицейскому эффективно выполнять свои обязанности. А от этого страдает безопасность вообще граждан всех тех полицейских, да. На мой взгляд.
Ну да, Библия говорит, что начальник не напрасно носит меч. И понятно, что это не украшение, это действительно очень прямая речь, говорящая о том, что, в общем-то, полиция должна при необходимости применять оружие, чтобы предотвратить преступление. И это, конечно, это печальный факт, да, вот жизни, необходимость это